приступили к изучению первого поста, с того поста Павла, с Константином. Я заранее прошу прощения, так окажется, что мне позвонят и придется идти, то либо когда будет пауза, либо просто я вас отпущу. Сейчас так немножко ситуация, важный звонок. Я его жду, мне не звонят. А вот позвонят, и тут придется мне прервать. Поэтому давайте, вот сколько мы успеем, я вам попробую эту тему раскрыть. Итак, в прошлый раз мы с вами изучили хронологию жизни апостола Павла, написание им посланий. И теперь уже знаем, что послание к Фессалоникийцам — это более раннее из сохранившихся посланий. Написано между 51 и 52 годом. И мы относим к первой группе посланий. Это послание с второго миссионерского путешествия. Кому пишет апостол Павел это послание? Он пишет Фессалоникийской церкви. Также в прошлый раз немножко вспомнили географию. И я говорил о том, что Фессалоники – это город, находящийся на севере нынешней Греции. Вы помните, что апостол Павел оказался на европейском континенте во время второго миссионерского путешествия, когда Святой Дух повелел апостолам идти после проповеди в Азии, в Европу. Первая церковь, основанная на европейском континенте, это церковь в городе Филиппи. Оттуда как раз вот апостолы и отправились в Фессалоники, как повествует нам 17 глава книги Деяний апостолов. А здесь была иудейская синагога. Вот в Филиппах не было иудейской синагоги, а в Фессалоники она была, потому что город был большим. Был город, можно так сказать, столицей, провинции Македония, Северной Греции. И далее книга Деяний сообщает, что апостолы три субботы апостолы проповедовали в синагоге. Возможно, что в само время пребывания и проповеди в Фессалониках все же было больше. Но так или иначе, результатом этой проповеди казалось то, что уверовало великое множество, в том числе вот, из иудеев, из язычников и, как повествуется в 17 главе книги Деяний, из знатных женщин немало. Вот это возбудило зависть, ненависть иудеев, которые вынуждают апостолов уйти из Фессалоники. Апостолы продолжают свой путь на юг полуострова, и дальше мы видим апостола Павла. Сначала он посетил город Берия, потом Афины, и далее оказался в Коринфе. Вот это необходимо нам вспомнить для того, чтобы понять, откуда выводится датировка послания, с одной стороны. С другой стороны, где же послание все-таки было написано? Вот если открыть третью главу первого послания к Фессалоникийцам, давайте откроем. Начать знакомиться с текстом. Это первая глава, третья глава первого послания к Фессалоникийцам, первый стих, самое начало. Здесь мы читаем: «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни». Вот здесь апостол Павел немножко знакомит нас с обстоятельствами. Да? Вот казалось бы, на основании вот этого замечания можно считать, что послание было написано из Афин. Но все же это не совсем так. Вот дальше апостол Павел продолжает. «Решили остаться в Афинах одни и поставить Тимофея, брата нашего, служителя Божия, сотрудника нашего благовествования Христова, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Так и случилось. И вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделал тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Вот таким образом мы видим, что во время пребывания в Афинах с апостолом не было Тимофея и сил, которые являются сотрудниками и соавторами послания. В первой главе, в первом стихе мы их видим в качестве соавторов. Силуан и Тимофей. Значит, соответственно, когда они появились? А они появились уже после того, как апостол Павел покинул Афины и оказался в городе Коринф. Вот книга Деяний, 18 глава, упоминает о том, что вот эти спутники и соавторы первого послания фессалоникийцам присоединились к апостолу Павлу уже в Коринфе, в следующее место его проповеди. Из чего делают вывод, что первое послание фессалоникийцам, по крайней мере, написано из Коринфа. После 51 года. А почему это так? Ну, вот, есть сведения о том, что проконсул Галеон, который упоминается в книге Деяний, 18 главе, он правил именно в этот период, с 51-52 года. Но, во всяком случае, не позже 53-го. Не позже 53-го года. В послании к филиппийцам, я сказал о том, что Филиппа это был соседний с Фессалониками город, где была основана первая на территории Европы христианская церковь апостолом Павлом. Так вот, в послании к филиппийцам говорится, что они и раз, и два присылали апостолу Павлу в Салонику на нужду. Вот это дает возможность предполагать, что пребывание апостола Павла в Фессалониках, куда он пишет по уходе оттуда, было все-таки больше, чем 3 недели. Это лучше согласуется с внутренним содержанием послания. Если мы внимательно почитаем послание, а вы читали первое послание Фессалоникийцам? Прочитали, да? Давайте вот так договоримся. Я вам в прошлый раз говорил, что мы приступаем к изучению послания. Теперь уже хронологию вы знаете, в каком порядке мы будем читать, изучать послание. Поэтому начинаем какое-то послание. Да. Вы прочтите, чтобы текст был вам знаком, потому что это важно, чтобы он вот те сведения, которые будете получать на лекциях, чтобы они ложились на какое-то основание. Вот таким основанием должно быть знакомство с текстом. Потому что мы не можем во время занятия читать, потому что много информации. Поэтому в следующий раз мы будем изучать второе послание. Вот Александр Клюбис, он будет вместе с ним изучать второе послание к Фессалоникийцам. Значит, в следующем разу вы прочтете. Итак, если мы внимательно прочитаем послание, то увидим здесь два типа высказываний. Во-первых, апостол Павел настойчиво повторяет, что это послание лишь напоминание того учения, которое было преподано им в Фессалоникиях. Уже читая, в особенности первую часть послания, и даже в конце его, вы всегда увидите, что идет как бы некое напоминание. Вот в качестве примера откройте 2 главу, 9 стих, 2.9. Здесь написано. И вы помните, братья, труд наше изнурение ночью и днем работы, чтобы не тяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Ключевое слово помните, да? Также вот мы сказали о том, что пребывание апостола Павла и его спутников в Фессалониках, видимо, было больше, чем 3 недели. Может быть, он просто 3 раза приходил в Фессалонику проповедовать, но так приходилось. Как-то он жил там больше. И вот, например, можно из 2 главы прочитать в подтверждение 11-12 стихи. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали в морали, поступая достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Ну, то есть, вот для того, чтобы вот такие отношения сложились, нужно, конечно, время, чтобы вот такой индивидуальный подход к людям, к слушателям выработать. Это требует времени. В 3 главе 3 третий стих. Третий, четвертый стих. А что здесь можно видеть? Чтобы никто не поколебался в скорбях всех, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Как случилось, и вы знаете. Ну, опять же, напоминание, да, о чем это было? Потому что апостол Павел предсказывал, что они будут страдать. 10 стих 3 главы. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лица ваши и дополнить, чего не доставало вере вашей». Тут, видите, здесь уже, с одной стороны, вот, как бы, тоже некие отношения апостола и тех, кому он пишет. А с другой стороны, апостол Павел осознает, что необходимо и дополнить нечто, что просто физически он не мог успеть за время пребывания в Фессалониках поведать, рассказать, проповедовать фессалоникийским христианам. 4 глава, 2 стих. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Напоминает о том, что основа христианской жизни – это следование заповедям Господа Иисуса Христа. И, наконец, 5 глава, 2 стих, тоже начинает с таким словом. «И вы сами, вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тает ночью». Вот новое послание, в первом послании и во втором послании к фессалоникийцам, это как раз учение о втором пришествии. И вот апостол Павел говорит, что все-таки некоторые начатки этого учения он успел дать. Поэтому здесь тоже некое повторение присутствует. Итак, апостол Павел припоминает учение, преподанное им фессалоникийцам. Это факт, который мы можем подчеркнуть, читая послание. Ну, зачем же нужно было вот такое напоминание? Ну, дело в том, что послание апостола Павла – это, по сути дела, первые тексты Нового Завета, исторически созданы первые тексты. То есть Евангелие, ну, скорее всего, в этот момент еще не были написаны. А если они были написаны, то еще долгое время они не получили широкого распространения. Поэтому для христиан, основанных апостолом Павлом, христианских общин, церквей, вот эти писания, они, собственно, и были священным писанием Нового Завета. Были тексты священного писания Нового Завета, которые изначально приобрели характер богослужебных текстов. Они читались на богослужебных евхаристических и литургических собраниях. Поэтому они имели большое значение в качестве издания веры. Ну и вот то, что мы прочитали с вами, некоторые фрагменты, вы, наверное, обратите внимание, что апостол Павел много говорит о страданиях. Вот в оригинале греческого текста, я вам говорил, что все послания написаны в греческом тексте, в греческом языке, вот это слово «страдание», оно передается таким выражением «флипсиус», по-гречески «флипсиус», что в переводе дословно означает «гнет», «гнет», «тяжесть», «гнет», «тяжесть», некая «тяжесть». Вот этому гнету, этим притеснением, можно так сказать, фессалоникийские христиане стали подвергаться от своих единоплеменников, которые обратили внимание на то, что образ жизни их бывших единоверцев, соседей, он стал отличаться. Они, действительно, христианство, оно меняет человека, его поведение, его образ общения. Вот. Ну и, естественно, что это вызывает какое-то недовольство. И вот начались некие притеснения. Они почувствовали себя изгоями общества. Апостол Павел пишет, как мы с вами прочитали, что он не находил себе покоя до тех пор, пока не пришел Тимофей и не рассказал, что все-таки христианская церковь, фессалоникийцев, она остается живой, их вера умножается, фессалоникийцев, и апостол Павел возрадовался духом. Но тем не менее, вот забота о восстановлении церкви, о ее укреплении, утверждении во Христе, она проявляется в том, что он пишет это послание. И что же он, на что же он такое особенное внимание обращает он постоянно напоминает о Христе. Вот интересен такой факт, что нарочито много и часто он говорит о Христе. Хотя послание краткое, но 25 раз употребляется имя Господь. 15 раз Иисус Христос. Еще апостол Павел говорит о Сыне Божьем, и таким образом около 50 раз упоминают имя второго лица Святой Троицы. Вот это вот явно прослеживается напоминание о Христе, чтобы вера фессалоникийцев была утверждена на этом основании. И вот это важно поэтому напомнить апостолу Павлу. Не все вообще учение, а учение о Христе. Его важно еще раз напомнить. С другой стороны, можно вспомнить о том, что произошло после того, как апостол Павел, уйдя из Фессалоник, там еще был Верия, город Верия, и оказался в Афинах. Вот там он проповедовал перед кем? Помните? Перед кем?
Где в Афинах?
Да.
Перед греками.
Ну не просто перед греками, там везде были греки. Римляне, греки. Перед философами. Вы забыли даже, да, уже? Это важный такой эпизод, когда он пришел в Ареопаг, его пригласили, это же был центр классической премудрости, классической мудрости. Там была вот академия Платона, да? И, в общем-то, этот город, он не случайно апостол Павел сюда пришел. Он должен был свидетельствовать о Христе перед, в общем-то, элитой, интеллектуальной элитой того времени, да, которая как раз собралась в Афине. Это были представители различных учений, в том числе стоические философы, философия которых неким образом напоминала некоторые аспекты учения христианства. И вот поэтому они его сначала стали слушать, проявили к нему интерес. Но как только апостол Павел начал говорить о воскресении Христа...
Они сказали, потом послушаем.
Они сказали, мы об этом послушаем тебя в следующий раз. То есть, ну, прервали его проповедь, по сути дела. И результатом вот этой проповеди было то, что обратился один из философов, это был Дионисий Ареопагит, и некая женщина по имени Дама. Вот так пишет Святой Лука, ей писатель. Но, тем не менее, вот мы видим, что языческую душу, проповедь о воскресении Христовом, вмещается с трудом. И вот можно сделать предположение, что именно вот это учение о воскресении Христовом, оно-то и было основание, причины тех, того неприятия и тех локальных, на тот момент еще, гонений, притеснений, которые христиане стали испытывать со стороны своих этих например. Ну, там, конечно, могли быть другие причины, вот будем, когда мы с вами изучать первое послание Коринфянам, мы поговорим о употреблении пищи, что кушение мяса, например, кушение мяса в античном мире, в древней Греции, оно практически всегда было связано с участием в культе. Вот так просто пойти поесть мясо было сложно. А вот в храмах, там, где приносили жертвы, заколали животные жертвы, там было проще всего сделать и легче всего. Да. Но это была вот такая языческая среда, и христиане не уклонялись от такого общения, поэтому они, так сказать, оказывались сразу на виду. Но, тем не менее, вот проповедь о воскресшем Боге, который воскрес и всех зовет к этому, может быть, и была такой одной из основных причин возникновения трений, таких сложных отношений между язычниками и христианами. В этом смысле очень понятно внимание апостола Павла к упоминанию учения о Христе. И вот здесь обратите внимание, сразу об этом важно сказать, при начале изучения послание апостола Павла, то, что апостол Павел особенным языком, но без двусмысленности, и весьма энергично в этом и в других посланиях исповедует Божество Христово. То есть он не просто пишет о Христе, да, а старается подчеркнуть, что Христос – это не простая личность, это личность божественная. Он равночестен Отцу. Понятно выражение? Равночестен. Да? То есть равная честь, равная божественная честь, равное достоинство божественное принадлежит как Отцу, так и Христу. И вот даже начиная читать послание, что мы видим? Первый стих. Павел и Силуан Тимофей, Церковь Фессалоникийская, Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да, то есть, дважды Христос упоминается вместе с Богом Отцом, что уже, так сказать, есть основание для заключения о равночестности, о божественной природе Господа Иисуса Христа. Ну вот, конечно, хотелось бы нам, чтобы апостол Павел говорил на том языке, которым сейчас мы изъясняемся, рассуждая о тайне Святой Троицы. Да? Но все-таки будем помнить, что это только самое-самое начало христианской письменности. Вот эта вот мысль богословская, которую мы сейчас изучаем, вы тоже уже обладаете некоторым потенциалом знаний, потому что изучили катехизис, там, основу догматического богословия, да, историю церкви, общецерковную историю. Да? И вот вы знаете о том, что на протяжении веков формировалась вот эта догматическая учить. Конечно, нам хотелось бы, чтобы апостол Павел выражался языком каппадокийского синтеза, который, значит, был развит благодаря трудам святых отцов каппадокийцев. Помните, как были такие? Василий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, да, Миша, и другие отцы церкви, или вот языком Халкидонского догмата, который учит о Христе как о Бога-человеке. То есть само еще понятие Бога-человек потом только возникло. Вот оно говорит о соединении двух природ во Христе. Халкидонский догмат, да? Но все это спустя 4-5 веков, да? А апостол Павел, он только основоположник языка богословия христианской церкви. Поэтому мы здесь еще вот этого не видим. Но в то же время доступными ему способами апостол Павел убежденно говорит о Божестве Христове. Здесь, в ранних посланиях из второго Мессианского путешествия, мы не найдем прямых утверждений о том, что Христос есть Бог. Лишь постепенно, начиная с конца третьего Мессианского путешествия, вот подобное выражение появляется в послании к Римлянам, 9 глава, 5 стих, рассуждая об иудеях, апостол Павел говорит, что их отцы и от них Христос, сущий над всеми Бог. Вот тут это как бы первое вербальное такое вот ясное указание, то, что апостол Павел исповедует Божество Христово. А дальше уже в посланиях Иисус, в пастырских посланиях апостол Павел будет говорить о Христе как о Боге. А в начале проповеди имя Бог – это есть имя первого лица Святой Троицы. А второе лицо Святой Троицы – это Господь. Господь – это Иисус Христос. Это Бог Сын.
Чем это различие же нету?
Это вот как мы сейчас говорим, Бог Отец и Бог Сын, да? Апостол Павел, у него нет такого выражения. У него есть Бог отношение Отца. И Господь отношение Господа Иисуса Христа. Отношение
Бога Сына. У нас нет разницы между этими понятиями. Бог и Господь – это тождественное понятие.
Вы хотите меня в этом убедить?
Я не хочу вас убедить.
Вы просто, видимо, меня не услышали. Я хочу сказать, что у апостола Павла такого выражения нет. Если хотите, оно как бы... Здесь мы видим такой пример архаического библейского богословия. вот то, что в дальнейшем сформировалось, и мы имеем, да, вот мы говорим, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, это потом уже возникло в результате развития богословского мысли, в результате борьбы с ересями, да, которые стали говорить, ну, что это все не так, что нет никакой Святой Троицы. Да. Само понятие Святой Троицы, Святая Троица, когда она возникла, знаете? Кто автор этого выражения, когда она возникла?
Силезский собор.
Нет, это третий век, Феофил Антиохийский. Вот он приводит, употребляет выражение Святая Троица. В Библии нигде нет Троица. Отец, Сын и Святой Дух упоминаются, да. Но опять же нет Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Просто Отец, Сын и Святой Дух. Это есть. А вот, я говорю, что апостол Павел исповедует Божество Христово доступным ему способом. И вот в качестве такого способа это имя Господь. Имя Господь. Что это за имя такое? Что это за имя? В по-гречески Господь Кириос. Кириос. В переводе 70 толковников. Знаете, что это такое? Перевод 70 толковников. Не знаете?
Септуагинта.
Ну вот как вас зовут?
Инна.
Инна. Вот Инна качает головой отрицательно. Не знаю. Ну, нет. А только честное должно тоже быть, я же специально спросил. Ну, перевод 70 толковников или септуагента.
Септуагента.
Слово септуагента,
да,
знаете?
Да, конечно.
А, да, да. Что это было? Скажите, что это такое? Что это за перевод? Что было переведено? Кто что перевел? Значит, 70 толковников перевели, что они перевели?
Библию.
Ну, это первое, как бы, написание Евангелия, Библии,
Святого Текста. Черт знание. Если это было во втором, это было в третьем веке до нашей эры, то еще Евангелия не было. Значит, они перевели Ветхий Завет?
Ветхий, да.
С какого на какой язык?
Греческого.
На греческий.
Греческого на греческий. Так вот, в этом переводе 70 толковников. Это очень важное событие было в истории Священного Писания. В истории канона книг Священного Писания. Этим словом «кириос» передавалась священная еврейская тетраграмма. А это что такое?
Это мы не знаем.
Да.
Тетраграмматон.
Тетраграмма.
Понятие.
Что это такое?
Ну, зашифрованное имя Бога. Яхве, если не ошибаюсь.
Ну, вот видно, что вам что-то рассказывали, вы
очень хорошо. Символически его трактуют как три шестерки, можно.
Ну, это же вообще не
об этом. Нет,
это вообще не об этом.
Они похожи просто. Написание, имя.
Даже уже исходя из того, что это четыре буквы.
Которые нельзя было произносить, сущий.
Да, совершенно верно. Это непроизносимое, священное, непроизносимое имя Божие.
Написали его на иврите, по-моему.
Непроизносимое имя Божие. Значит, еврейский язык, он у нас древнееврейский язык, ну и сейчас еврейский язык иврит, да, он состоит из согласных. Вот эти буквы, не буду даже организовать, равно не запомните, но суть в том, что вот это вот раз, два, три, четыре, четыре буквы, еврейские, да, они, значит, имели огласовки. То есть гласные буквы не писались, только согласные. И вот как вы правильно вспомнили, значит, Яхве, да, это один из вариантов огласовок вот этого слова, имя, указание имени Божьего. Оно было настолько священным, что его как бы не произносили. Один единственный раз в год первосвященник его произносил, там находясь вот, в самом священном месте храма, во святом святом.
Святая.
Поэтому существовали слова-заменители. Одним из таких слов-заменителей в еврейском языке было слово Адонаи. Адонаи. Вот это слово Адонаи оно как раз и было переведено на греческий язык как Кириос. Кириос. Русским буквам напишу. И вот эти вот авторы, вот эти переводчики, 70 переводчиков, да, когда они переводили, они и стали писать там, где они видели это священное имя Божие, непроизносимое, они стали писать Кириос.
Да.
Вот, поэтому уже на тот момент, даже еще до Христа, слово вот это вот Кириос, оно означало божественную сущность, божественное имя. Да? Поэтому, когда апостол Павел говорит в отношении Христа Господь, значит, здесь он ясно совершенно указывает на то, что он думает о Христе. На свое исповедание Христа Бога. Вот это вот важный момент, на который надо обратить внимание. Ну, кстати говоря, интересной такой особенностью, подробностью было то, что римские императоры, начиная с первого века, стали насаждать культ своего божества. Начиная с императора Августа, римские императоры стали повелевать себя Господь и Спаситель. Господь и Спаситель. Это были божественные имена. Исповедовать императора Господом и Спасителем значит воздавать ему божественное поклонение. Именно поэтому христиане отказывались приносить жертву Господу императору. Они говорили, у нас единый Господь. Господь Иисус Христос. Так вот, исповедание Иисуса Господом и есть исповедание его божественного достоинства. Ну давайте вот еще в качестве такого пояснения. В качестве уяснения прочитаем фрагмент из второй главы послания к Филиппийцам, это будет страница 280. Этот фрагмент он читается на Богородичные праздники, на литургии. Поэтому, возможно, те, кто из вас, кто часто посещает храм или посещает Божью Матерь, литургии бывают Богородичные праздники, вам этот текст будет известен. Итак, что здесь говорится? Прочтем с 6 стиха. О том, что он, речь идет о Христе, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Вот видите, Бог, имеется в виду Бог-Отец, да? Апостол Павел говорит Богу. Но он уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя, выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедовал. Вот здесь и называется это имя, которое Бог дал Иисусу, что Господь, имя Господь, да, Иисус Христос, слава Богу Отца. Вот почему всякое колено небесных, земных преисподних поклоняется перед Иисусом Христом, потому что Он Господь. Потому что Господь – это Бог. Это Божественная Личность. Вот таким образом апостол Павел свидетельствует о Божестве Христове. Ну, это первый аргумент в пользу того, что апостол Павел ясно свидетельствует о равночестности Отца и Сына, Бога и Господа. Второй аргумент это вот значит, то, что так как в других местах Нового Завета мы видим такую как бы архаическую форму. Мы сейчас так уже практически даже не говорим. И очень важное свидетельство о воскресении Христа. Но это все равно два текста. Значит, первый текст в конце 10-го. В конце первой главы, 10 стих. Нет, мы возвращаемся сейчас уже к первому посланию к Фессалоникийцам. Значит, первая глава, 10 стих, окончание молитвы. Здесь написано так. «Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющий нас от грядущего гнева». Вот, как я сказал, это такая распространенная формулировка, что Бог воскресил Иисуса. И вот давайте сравним это место с 14 стихом 4 главы. 4 глава, 14 стих. Откройте, пожалуйста. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Вот видите, здесь как бы присутствует разница. С одной стороны, Бог воскресил Иисуса, да? 1.10. А 4.14. Иисус умер и воскрес. Вот как это понимать?
На равнозначности
Иисуса и... Нет, там есть разница, да? Бог воскресил Иисуса, Иисус воскрес.
В написании, да. Ну, как бы...
А в сути?
А в сути, да, нет. Тоже. Потому что Иисус и есть Бог, то есть это одно тело.
Ну, на самом деле есть разница. Почему? Потому что Бог воскресил Иисуса, Иисус воскрес, это разное.
Но, честно,
тут кого-то воскресили, а тут сам воскрес.
Ну, по написанию, да.
И по написанию, по содержанию есть разница. Но понять таким образом, нет противоречия. Нет противоречия. Почему? Потому что мы знаем, что Бог, что Иисус Христос – это Божественная Личность. В Нем что у нас во Христе присутствует? Какие природы?
Божественная человеческая.
Значит, в первом случае, о какой природе речь?
Божественная. А первая человеческая, да.
Человеческая природа. А в втором случае – о Божественной. И во второй… Вторая цитата, 4.14, это тоже есть исповедание Божества Христова. Почему? Потому что человек не может воскреснуть. Бог может воскреснуть, человек нет. Вот в этом смысле можно вспомнить, как в Евангелии от Иоанна Господь говорит, что имея власть отдать жизнь и опять принять ее. Это тоже самое исповедание Божества Христова.
А как же человек, если не может воскреснуть, то в конце времен мы все воскреснем?
Ну, мы же не сами воскреснем.
Нас
Бог воскресит. Как Он воскресил Иисус, так воскресит и нас. Вот, а здесь именно 4.14. Речь у нас сейчас о чем идет? О том, что вот мы пытаемся разобраться, каким образом апостол Павел исповедует Божество Христово. Вот таким образом. Вот, учением о том, что Христос воскрес. Это способ исповедания Божества Христа. Ну и третий аргумент, третья глава, 12 стих. Прочитаем 3.12. Здесь у нас написано следующее. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполним вам». Это тоже средство, которое апостол Павел употребляет для того, чтобы исповедовать Божество Христа. Почему? Как он?
А что любовь?
Исполнил, как исполнил.
Ну, потому что, это уже дальше будем с вами читать. В частности, хорошо бы там достаточно сказано в первом послании к Коринфянам, где апостол Павел утверждает, что любовь – это есть наивысший божественный дар. Она перечисляет там дары, 12 глава, 13, 14, различные благодатные дары, дары Святого Духа. А вот любовь, она превыше всего. Соответственно, податель любви, да, Христос, который говорит, что Он да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем ваши сердца. Это есть Бог, потому что Он податель любви. Понятно, мысль, да? Вот таким образом это еще один способ выражения Божества. Вот это было центром проповеди апостола Павла во время пребывания в Фессалониках. И это же еще раз напоминают фессалоникийцам в своем послании апостолу Павлу. Вот таким образом мы имеем один тип высказывания. Напоминаю. Второй тип высказывания. Это учение о втором пришествии. Апостол Павел называет второе пришествие просто пришествие. По-гречески парусия. Вот термин включился. Парусия. Парусия впервые употребляется в этом первом послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих, 2.19. Читаем. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Слово «пришествие» – это парусия. он, этот термин становится техническим для обозначения второго пришествия. Или, как еще говорят, есть такое богословское понятие эсхатон. Эсхатон. Эсхатон – это последний день. Эсхат – то есть последний по-гречески, эсхатон – учение о последнем дне. Отсюда богословская наука – эсхатология. Вот говорят о том, что первое, второе послание к фессалоникийцам – это послание эсхатологические. Вот апостол Павел здесь развивает новое учение, то, что он, видимо, не успел в полной мере преподать фессалоникийцам. Это учение о парусии или учение о эсхатоне в последнем дне. Отсюда эсхатология. Это богословие о последних временах, можно так сказать. Что же мы узнаем из послания апостола Павла? В частности, то есть первого послания фессалоникийцам о парусии, о втором пришествии. Первое. Апостол Павел с напряжением ожидает его, ожидает второго пришествия. Надеется застать его. У нас, когда мы читаем вот эти тексты, первое, второе послание фессалоникийцам, возникает такое впечатление, что апостол Павел ожидает и сам увидеть Христа в его втором пришествии. Ну, разные толкователи по-разному к этому относятся. Некоторые там говорят, что это не так, не имел в виду этого. Но вот все-таки в 4 главе апостол Павел говорит, что мы, оставшиеся в пришествии Господне, не предварим усопших, но будем восхищены в сретении Господу, да? То есть вот тех, кто не умер, а остался и дожил до второго пришествия Христа, вот он говорит мы живущие. Поэтому складывается впечатление о том, что апостол Павел в напряжении ожидает второго пришествия. Второе. Это учение есть ответ на заданный вопрос. То есть, видимо, сложилась такая ситуация, что вот фессалоникийцы, они узнали о том, что будет второе пришествие, будет всеобщее воскресение мертвых.
И спрашивали его, да, письма.
И ожидали, ну, увидеть это второе пришествие, да, все увидите во всей полноте своей общины. Ну вот, кто-то скончался, один, второй человек, третий. А что же будет с ними? Какова будет их участь, когда придет Господь? И вот апостол Павел, начиная этот новый фрагмент нового учения, мы сказали, он как раз и говорит: «Не хочу оставить вас в неведении». Это у нас 13 стих, 4 глава, 13 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении, а умерших, чтобы не скорбели, как прочие, которые не имеют надежды». Вот с этих слов он как раз начинает раскрывать это вот откровение, божественное откровение о участи усопших в воскресении, во втором пришествии Христова. Вот, собственно, это тоже был один из поводов написания первого послания к фессалоникийцам. Вот этот вопрос, которым задавались фессалоникийцы, видимо, Тимофей, который пришел и рассказал о состоянии их общины, он вот принес это недоумение, и апостол Павел принялся писать это послание, диктовать его. Это второе. Третье. Учение преподается как учение новое и как учение утешения. Ну, то есть предыдущее, то, что мы разобрали, это напоминание того, что апостол Павел уже говорил, да, напоминание с целью утвердить христиан в истинном учении, учение о Христе, о воскресении. А в данном случае это новое учение. И учение утешения. С одной стороны, умирают христиане, а с другой начались некие гонения со стороны язычников. Поэтому он преподает это учение как утешение. Вот это третье. Четвертое. Преподавая это учение, он учит христиан быть бдительными, не опускать руки, не охладевать. Вот об этом уже можно прочитать в пятой главе. Вот шестой стих, шестого стиха. «Итак, не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, упивающие упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись до него в любви, веры любви и в шлем надежды спасения». В этом смысле учение апостола Павла о втором пришествии созвучно с последними эсхатологическими притчами Христа, которым произнес на Страстной Седмице. Вот там помните притча о десяти девах, да? Вы тоже бодрствуйте, бдите, молитесь, гремните в напасти. Бдите, молитесь, потому что не знаете, в какой час Господь ваш придет. И во втором послании к Фессалоникийцам объясняется эта необходимость вот такого наставления. Потому что неправильно понимая близость второго пришествия Христова, христиане замерли в ожидании его так, что апостол Павел вынужден со строгостью сказать: кто не работает, тот да не ест. То есть ожидание Христа во второго пришествия вовсе не означает безделье. Бодрствие, не есть, ничего не делать. Вот это четвертое. Наставление бодрствовать, не опускать рук, не охладевать. Пятое. Апостол Павел говорит о неизвестности срока пришествия. И здесь он тоже следует учению Христа, который говорит, что одни, что мы часть, никто не знает. А апостол Павел говорит так. 1 Фессалоникийцам 5.1. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнут их пагубу, подобно как мука родами постигает имеющего очередь, и не избегнут. То есть неизвестность, внезапность второго пришествия. Наконец, шестое. Вот этот фрагмент, который, собственно, говорит, рассказывает о пришествии, о втором пришествии и участи усопших, это вот с 13 стиха 4 главы. 4.13. Вот давайте прочтем 13, 14, 15. 16 стих. И 7, ну, в общем, до 17 стиха. «Не хочу же вас оставить, братья, в неведении умершие, дабы вы не скорбили, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сей говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ним, восхищены будем на облаках, встретим не Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот язык апостола Павла, он очень метафоричен здесь. Это язык именно апокалипсис. Апокалипсис, что такое?
Книга Откровения.
Перевод.
Откровение.
Откровение, да? То есть вот апостол Павел делится здесь откровением, которое не всегда передается вот буквальным человеческим понятием. Подобно как в Апокалипсисе вы читали, да? И мы видим, что там вообще, так сказать, сложно представить себе даже как-то, о чем он вообще говорит, Святой Иоанн Богослов. И вот здесь тоже много таких вот загадочных слов, ну и таких образов, которые приходится вникать, и там много становится понятным, если мы вчитываемся в смысл слов и ищем, значит, параллели в тех образах литературы, которая была вот употребляемо во времена древнего мира, вот при апостоле Павле. Но что здесь вот еще важный момент какой? Вот 13-14 стихи. «Не хочу же вас оставить, братья, в неведении, а уменьшить, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Вот апостол Павел говорит о умерших в Иисусе, которых Бог воскресит, которых Бог приведет с ним, с воскресшим Христом. И возникает такое впечатление, что воскреснут только умершие в Иисусе. Но мы же знаем, что христианская церковь на основании Священного Писания говорит о том, что будет всеобщее воскресение. Таким образом, можно предположить, что здесь апостол Павел различает смерть первую и смерть вторую. Физическую смерть и духовную смерть. Сам Христос говорит, верующий в меня, если умрет, оживет. Евангелие от Иоанна 11:25. И вот, может быть, здесь речь идет о том, что только умершие во Христе будут спасены. Воскреснут все, мы знаем, да? Господь говорит, что одни по воскресенье пойдут в вечную радость, другие в муку вечную. И вот в 5 главе Евангелия от Иоанна об этом ясно сказано. Мертвые услышат глас Сына Божьего, услышат, а живут и изыдут, творившие добро – воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения. Таким образом, можно полагать, что апостол Павел говорит только о воскресении спасения. Мертвые воскреснут прежде, потом мы, вот видите, апостол Павел говорит, мы живущие. То есть, возможно, что он тоже надеялся, что он будет еще свидетелем вот этого второго пришествия. Потом мы живым будем восхищены на облаках, и все это произойдет, как говорит апостол Павел, при возвещении, при гласе архангела, трубе Божией. Вот здесь апостол Павел заимствует черты из иудейской литературы, тоже из тех откровений, которые еще в Ветхом Завете. И заканчивается этот фрагмент словами утешения. «Итак, всегда с Господом будем. Мертвые воскреснут, чтобы вместе с живыми быть вознесены по Господу, которого апостол Павел исповедует истинным Богом, для того, чтобы вовеки пребывать с единым Богом». В самом конце послания апостол Павел вновь подтверждает эту мысль. 5 глава, 24 стих. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Вот это подтверждение в клятвенной форме. В том, что Бог верен своим обещаниям. Потому что Бог не изменяет. То, что Бог обещал, совершится в свое время. Ну, и несколько слов, чтобы завершить тему первого послания к Фессалоникийцам о 5 главе. Значит, 5 глава в основном состоит из практических указаний. Апостол Павел описал эсхатологическую перспективу, то, что ждет нас, нашу вечную бессмертную душу, наше тело воскресения, призывает бодрствовать. Еще раз прочитаем. «Итак, не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, пивающие пиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви, и стоим надежды спасения». Вот здесь мы видим, что апостол изображает верующих и неверующих как лиц противоположных друг другу, как противоположность свет и тьме. Девятый стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но в получение спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Вот что означает быть чадами света. Это противопоставление света и тьмы известно нам из Евангелия от Иоанна. Помните, как начинается Евангелие от Иоанна? «Был свет истины, который просвещает всякого человека, ведущего в мир». Сказано о Христе. Но Евангелие от Иоанна, оно было написано значительно позже того, что писал апостол Павел. И в этом смысле именно послание, первое послание к фессалоникийцам открывает ту тему, которая так прекрасно разовьет апостол Иоанн Богослов в своем Евангелии, в особенности в первом послании соборному. Восьмой стих, обратите внимание, апостол Павел употребляет тоже метафору. «Мы же, будучи с нами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения». Вот более полная эта метафора приводится в послании к Ефесянам, в 5 главе. Там более подробно апостол Павел описывает христианина как воина Христова, который облекается в доспехи. И вот образ этих доспехов – это образы христианских добродетелей, таких как вера, молитва, надежда на Господа, упование, благовестие, благовестничество и так далее. Ну и вот обратите внимание, что во второй половине 5 главы идут краткие призывы, энергичные, краткие энергичные призывы, 16-18 стих. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Здесь даже просто вот употребляет такие риторические, такой прием кратких высказываний, да, он стремится вдохновить этими словами христиан на активный подвиг веры. Тоже здесь вот такие слова встречаются. «Духа не угашайте», так у нас будет 19 стих, «духа не угашайте, пророчество не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удержитесь от всякого рода зла». Вот как понять «пророчество не уничижайте»? Ну, видимо, здесь имеется в виду дар пророчества, который в качестве сверхъестественного такого благодатного воздействия воспринимали на себя христиане. И Новый Завет, книга «Деяния святых апостолов», послание святого апостола Павла повествует нам о том, что в христианской церкви в первом веке были пророки. То есть пророки, они как раз были таким средством, через них Господь, Он открывал свою волю в устроении христианских общин и призывал христиан к духовной жизни. Вот в каком смысле апостол Павел говорит, пророчество не уничижайте. В 23 стихе звучит единственное в Новом Завете прямое исповедание трехсоставности человеческого естества. Давайте прочитаем. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Вот называется трихотомия, три составности человеческого существа: дух, душа и тело. Апостол Павел единственный раз вот с такой определенностью здесь приводит такое учение о трех составах человеческого естества. Хотя в других местах его послания приводится противопоставление души и плоти, духа и души. А вот здесь апостол Павел говорит именно о полноте человеческой природы, о ее трехсоставности. В 15 стихе появляется определение тех, кто председательствует в собрании как предстоятели. 15 стих у нас звучит так. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей вашего Господа, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью. За дело их будьте в мире между собой». Ну вот это есть такое начало учения о церковной иерархии, потому что церковь устроена иерархически, в ней есть предстоятели, которые несут ответственность за тех, кто воспринимает учение, передаваемое ими. Вот то, что кратко можно было бы сказать о первом послании к фессалоникийцам. Еще раз отметим вот в этом фрагменте 4 главы 13 стиха, который мы подробно рассмотрели, более-менее подробно, то, что напряженность ожидания пришествия Христа – это константа послания апостола Павла. В дальнейшем форма этого ожидания изменится. Если здесь апостол Павел говорит «мы», то в пасторских посланиях форма этой уже изменится, он будет это уже употреблять, но содержание останется то же самое. Напряженное ожидание второго пришествия. В зависимости от того, будем ли мы участниками второго пришествия или нет, все равно итог нашей жизни – это встреча с Господом во его втором пришествии. Да? И поэтому вот такая перспектива, эсхатологическая перспектива, да? Постоянно апостол Павел постоянно напоминает верующим и стремится, чтобы они, восприняв этот дух, проводили бы свою жизнь достойно и удерживаясь от всякого рода зла. Это мы заканчиваем нашу встречу. В следующий раз придет Александр, к нему будет. И второе послание апостола Павла. Если не кидаться, мы изучимся. Поэтому это значит.